а на воскресенье по всему уезду был назначен единый день выборов сельских комитетов. На понедельник — выбор волостных. А за ним вторник необычен. Несведущий, неуразумевший российской деревне велено праздновать интернациональное 1 мая. И активная тактика напрашивалась сама — в воскресенье пойти на Коробовский сход. Поехали с Лили к воскресной обедне, а потом спрашивал у одного, другого, третьего мужика, когда именно назначен сход. Все кланялись по-старому, а прикидывались дурачками. Не знают. Ну, значит, что ж? Не хотят. Не идти. Да трудно их взять. Жаль, упускалась редкая возможность. Вернулись в Лотарево. А часов в 17:00 неожиданно явился коробовский мужик. Верхом, охляпь, сход собрался и зовут князя. Заволновался. Поехал на малых дрожках. Это значит, собрались, обсудили приглашение и теперь все вместе топтались, ждали. Нерационально и типично. Толпа стояла против новой школы у колодца. Подъехал к ней. Сняли шапки, загалдели «Здравствуйте!», но шапки и надели немедленно, как не сделали бы раньше. С приступки дрожек князь Борис сказал, стараясь с добродушным спокойствием, однако ощущая и необычное новое соотношение. «Здравствуйте! Рад, что вы меня пригласили, а то уж я думал, со свободой вы меня и знать не хотите». Раздались шумные показные протесты. «Я пришел, чтобы помочь вам советом в трудном деле. Не желаю вам мешать. Буду сидеть вот в школе. Выйду, если позовете. Собрание советую вести не по старинке, когда всякий говорит, а изберите себе председателя и у него просите слово по очереди». Ушел в школу, чуть поглядывая издали в окно. «Что за новое время? Как одолеть тебя и жить в тебе?» Дважды вызывали за советом, сколько лучше выбрать членов комитета, выбирать ли от солдаток, принимать ли голоса баб. Их было сколько-то на сходке, тоже новизна. И третий раз вызвали сообщить, что комитет избран, 11 человек, в Коробовке 2200 душ. А сельским комиссаром признали прежнего старосту. Тогда князь пригласил одних только избранных в школу. Вот они теперь и главные. С ними придется и дело иметь. Сели и держал к ним рассудительную речь о задачах комитета, об ответственности перед избирателями и перед властями, и что значит слова «укрепление нового строя». И поняли все. Один из них потом точно передал весь смысл отцу Леониду. Благодарили и просили приезжать к ним на собрание впредь. Неплохое начало, кажется. Настроение у крестьян даже идеальное. Вчера, в понедельник, все избранные сельские комитеты собрались в княже Байгоре для выбора волостного комитета. Много крестьян пришло в виде публики. Председатель, печник Вильяминовых, не справлялся с крикунами. Князь Борис сел рядом с ним, унял крикунов, записывал на очередь, вызывал, да стал записывать и сами прения. Все жаркие схватки были друг между другом, от личных счетов, от старых обид. Вид мужицкого мира все время меняется. То он загадочно и угрожающе слит, то открыто добродушен, и каждый отдельный утопает в общем. А вот и раздирается на все отдельные. Больше всего злобы было против волостного писаря и против правления кредитного общества. Но все обошлось благополучно, выбрали и комитет, а волостным комиссаром, уже привыкли мужики к этому сильному непонятному слову, Коробовского Григория Галицкого. Хорошо, будет своя рука. Он из тех мужиков, с которыми всегда можно разумно объясниться. Не успел князь вернуться домой, довольный, и рассказать Лили, от волостного комитета телефонировали из княже Байгоры, приглашали князя на вторник на торжественное богослужение. Вот как придумали отмечать 1 мая. А самих Вильяминовых никого в имении нет. И сегодня по утреннику, эти ночи похолодали, поехал в Шарабане без Лили. В церкви все оборачивались. После обедни еще молебен на открытом воздухе, все чинно, как прежде. А потом? Не расходиться же, надо делать что-то особо праздничное для нового случая. А что? Никто не умел. Начали речи говорить, невыразительные, скучные. Толпа перетаптывалась недовольная, и князь Борис решил попробовать. Поднялся на пень. «Я ваш гость, речи говорить не буду, а прокричим «Ура!» той, кто всех нас объединяет в одну дружную семью, без различия состояний и лиц, за свободную Россию. Ура!» И толпа счастливо заревела «Ура!» И затем еще одно «Ура!» за доблестную армию. И все. И расходились довольные, веселые. Пригнал домой. Сели завтракать. Вдруг дворецкий Ваня. Какой-то Коробовский говорит, что к вам пришел комитет. Звать. Куда? Князь Борис, отложив салфетку, вышел на Красный двор. Никого. К сушилке. И там пусто. И вдруг увидел на лицах дворни сильный испуг. Обернулся по их взглядам. Увидел, мимо конского завода к дому управляющего валит толпа. Больше мужики, но и бабы, но и дети, человек 1000. Но и не враждебно, и без дубин. 2 красных флага несут, и 2 хоругвий. А впереди различил Галицкого и кого-то из сельского комитета. И догадался внезапно. «Сима, зови скорей княгиню и проси ее принести аппарат». Лили быстро пришла с аппаратом, как раз к подходу толпы. И стали фотографировать всю толпу и князь с ней несколько раз. Толпе очень понравилось. Поздравил их с праздником, никому неизвестно каким. А дальше? На том бы и поворот. Нет, они теперь входили во вкус. На бочку поднялся свой же садовник Федор из Коробовских и стал какую-то странную речь держать, вроде того, что «мы счастливы, что красный флаг делает нас лучшими людьми. Пусть будет так и вперед. Вот бы раньше мы лезли все, кто как попало». А теперь остановились у ворот и спросили разрешения. И это сделал красный флаг. Нужно быть мирным ко всякому человеку, а больше всего к нашему князю. Много сделал для нас его отец, но и над ними было начальство, и они не могли больше. А теперь князь больше не начальство. Он обрабатывает землю только потому, что родине нужны хлеб и сено. Он наш образованный, просвещенный сосед, и пусть остается таким и безотлучно при нас. Вполне разумная речь, и как будто заранее предвидела все опасности, еще не названные вслух. Князь благодарил, его принялись качать. Потом ушли. Оказывается, пошли в больницу, и там качали доктора Шафрана. Так что ж, как будто все сходилось хорошо? Погрома, во всяком случае, не будет. А со всем остальным надо как-то уживаться. Но вся родня Вяземские и Софи с детьми, и Дилька с детьми надумали именно в это лето ехать в Лотарево. Одно дело рисковать самим, но и ими всеми, но и детьми. А сейчас на Митины похороны приедет Ася тоже с детьми, и уж она-то останется при могиле надолго. Спокойно. Пока спокойно. А надо их отговорить. И сел писать письмо маме, а через нее и брату Адишке на фронт. Если что-нибудь начнется, поручиться ни за что нельзя. Детей привозить никому не надо, ни Асиных на похороны. Если придется отсюда бежать, то на бегство в поезде теперь рассчитывать нельзя. В Алупке с Воронцовыми, да на любой даче в Крыму вы будете незаметны. Там сотни таких. А здесь мы в центре внимания, одни. Каждый шаг на виду. Да сравните, все губернаторы везде пережили ужасные минуты, а петербургского Сабурова даже в Думу не водили и не согнали с казенной квартиры. Потому что в Петербурге сотни таких. Но такого письма ведь теперь при свободе нельзя и отправить по почте. Ведь товарищи могут цензурировать. Решили сейчас же послать верного буфетчика в Петроград с письмом. А сами с Лили поехали в Ольшанку, в степь, на луга, погулять. Река Байгора по-татарски красавица. Все в цветении, в ароматах, жужжании пчел, перепорхи птиц. И когда вот так гуляешь в мирной степи, под прежним мирным небом, не верится, что это наяву свершилась дикая революция, сегодняшний сумасшедший Петроград, какая-то невероятность. Или даже Усмань. Придумали присказку «посеять посеяли», а как уберем, зависит от Моисеева. А ведь надвигалась еще одна опасность. В газетах все чаще требовали полного пересмотра белобилетников. Уездный же предводитель в числе многих своих обязанностей председательствует в мобилизационной комиссии. А сколькие держатся на белых билетах по снисходительности, по связям, совсем и излишне? Начать их чистить, и весь уезд будет враг тебе. Нет, это не прежняя степь, это не прежний луг. Воротились. И вечером читали вместе вслух историю французской революции Тьера. И не похожи, и похожи. Глава 38. Но что за гадость? Какие-то мерзавцы телефонируют по комиссариатам, будто Керенский распорядился при встрече с автомобилем 4236 стрелять по нему без предупреждения. А на самом деле именно в нем Александр Федорович несколько раз ездил. И враги заметили. И вот таким образом хотели застрелить. И подобные же самозванцы, оказывается, выдумали весь этот запрос якобы 12-й армии о том, что содержание царя в царском селе представляет государственную опасность и надо его переводить в Петропавловку. По свойствам своей молниеносности Керенский ринулся в царское тогда же мгновенно и все хорошо уладил. Все газеты по сегодня это обсуждают, а оказалось... Никто из 12-й армии такого запроса и не посылал. Кто-то высунул анонимку и спрятался. Впрочем, известие тут же напечатали будто бы резолюцию металлического завода и тоже Николая в Петропавловку. Уже сколько лет Керенский жаждал свободы для отчизны и был же юристом, но только в эти недели убедился, что истинная свобода — более всего зависит от Министерства юстиции. И насколько же его министерство было ведущим во всех делах Временного правительства, не только из-за яркости фигуры министра. Даже если на Брянском заводе плохие харчи и работающие там сарты срываются с места, то кого не задержат по дороге, добираются в Петроград, и именно только к министру юстиции. А Министерство юстиции само как необъятная империя, и надо за всем зорко доглядеть. Ликвидировать комитет по борьбе с немецким засилием почему-то тоже выпадает Керенскому. А арестовать редактора закрытой теперь правой земщины, арестовать и его сына, обыскать редакции русского чтения и летописи войны, там наверняка прихватим неуничтоженную погромную литературу. А тут Петроградская дума жалуется Керенскому, что будто много недовольных его революционными судами, рабочий, солдат и судья, будто многие хотят обжаловать, а обжаловать некуда, не учреждена никакая апелляционная инстанция. Действительно, в революционном вихре созидая, Керенский не предусмотрел апелляций. Нельзя было представить, что и революционным судом тоже будут недовольны. И куда же теперь апеллировать? Эти суды ни в какой системе. В Сенат? И теперь вот говорят, вокруг юристы, что надо как-то восстанавливать судебные дела, сожженные при пожаре окружного суда. А зачем восстанавливать и тех многих, которые попали под амнистию? Совещание. Тогда восстанавливать только по заявкам заинтересованных лиц. Но как восстанавливать? По памяти судебных следователей? А как восстановить сгоревшие вещественные доказательства? Допросить самих следователей в качестве свидетелей, что такие доказательства были? Восстанавливать следственные дела, и которые были в стадии суда, да а уже решенные судами? А если осужденный выразит несогласие, как восстановлено, тогда заново следствие? Головоломка. И сколько таких головоломок? Освободил из тюрем всех, кто хочет пролить кровь за революцию. Но многие уголовники только и доходят из тюрьмы до воинского начальника, а дальше сбегают. А фронтовые лазареты отказываются принимать прощенных уголовниц в качестве сестер милосердия. Запретил применять в тюрьмах кандалы и карцер, а только апеллировать к совести преступника. Тюремщики не справляются и в отчаянии от падения тюремной дисциплины.